Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Беар, и будем сегодня читать с 29 стиха 25 главы книги Ваикра, или Левит. В прошлом отрывке мы говорили о выкупе земли, о том, что любой человек, который продал свой надел в стране Израиля, может его выкупить по определенному плану или получить его назад совершенно бесплатно в юбилейный год. Сейчас Тора расскажет и о некоторых особенностях, о некоторых исключениях из этих правил. 29 стих. «Ваиш ки имкор байт мошав ир хума». А если человек продаст жилой дом в городе, окруженном стеной, то есть в городе с основательной постройкой, в котором есть бурная, кипящая городская жизнь, «Вайта геурато атом шнат мимахро», и будет возможность выкупить его до конца года со дня продажи. То есть, если человек продал дом в городе, то в отличие от надела земли или от имения, проданный в городе дом можно выкупить назад только в течение года со дня продажи. «Ямим тие геурато» – «дни будет искупление его». Слово «ямим» от «день» во множественном числе часто читается как «год». Так в отношении Ривки, перед тем, как ее отпустить, братья говорят: «Пусть она посидит с нами ямим», тоже означает «год». Итак, в течение года будет его выкуп. «Ваим ло игал ад млато шанат тмима», а если не выкупит его назад в течение целого года после продажи, «векам абайт ашер баир ашер лахума», и будет дом, который в городе, окруженном стеной, «лецметут ликунеото», навечно принадлежать покупателю, «ледаротав», в поколение его, то есть с правом передачи на наследство. «Ло йоце бьювель», и не будет освобождаться в юбилейный год. В отличие от имения, городская квартира – это не место, к которому человек привязывается настолько, как он привязывается к земле. Человек больше привязан к самому городу, как к большому анклаву жителей, чем конкретно к своей квартире, так понимает это Тора. И поэтому Тора говорит, если речь идет только о городской квартире, которая продана, человек может переехать в другой дом или в другой город, и они все одинаковые, нету, не создается индивидуальных особенностей внутри города, как сейчас бы сказали, муравейника, окруженного стеной. Поэтому Тора говорит, это исключение из правил, здесь совершенно другие сроки выкупа. Ну и, как говорят, жизнь в мегаполисе идет на более высоких скоростях, сам ритм жизни другой, поэтому и правила немного другие. 31 стих. «Увотей ахацурим», а дома дворовые, то есть если это открытый город, в котором просто дома и дворы, которые не окружены стеной, «ашар энлем хума савив», вокруг которых нету стены, «Аль саде гаарец и хашев». Такие дома будут считаться как поместье, как наделы. «Гиула тиело», и будет у него искупление, как это касается других домов. «Выбою вельице», и в юбилейный год выйдет. Можно сказать, город и поселок городского типа. Открытый город, по тем временам такие мерки были. То, что называется городом, и к чему относятся ограничения только на год, это только тот город, который окружен стеной. Город, который открытый, который на просторе, на иврите называется «арей проздор», свободно сидящий город, он имеет тот же статус, что и поместье, что и надел земли, и любая недвижимость там освобождается до юбилейного года. 32 стих говорит об исключении из исключений. В Арей Галевиим, о города левитов. Позже из книги Бамидбар мы узнаем, что для левитов выделено 48 городов, 42 города и 6 городов-убежищ. Хотя любой левитский город был городом-убежищем. Отличие было в том, что если человек прибегал просто в город-убежище, один из 6 городов-убежищ, он не должен был там платить за свое жилье и за свое содержание. Живущих в городах-убежищах содержала семья первосвященника. Обычно мать первосвященника, если она жива, кормила все эти города. Напомним, что в города-убежища сбегают люди, которые совершили случайное, непреднамеренное убийство, и они скрываются от отмщения родственников, находятся под покровительством властей в городах-убежищах. Это их своего рода наказание. В этих городах они пребывают и получают освобождение из своих городов со смертью первосвященника, чтобы они не молились за смерть первосвященника, или чтобы их молитва не имела такую силу, мать первосвященника или семья первосвященника их кормит. Это 6 городов левитских, которые отданы как города-убежища. А кроме того, есть еще 42 левитских города. Левиты тоже не имеют права выдавать человека, который к ним намеренно забежал и попросил у них политического убежища, но при этом гостевание в этих городах-убежищах платное. Это историческое отступление, а речь идет сейчас о 48 городах левитов, которые выделены для левитов. Каждая из колен выделила левитам несколько городов. У них нету своего надела. Первая причина – это благословение Якова, который сказал: «Я их рассею в Израиле». И вторая причина – это то, что левиты посвящены служению Всевышнего. И каждое колено выделило им города для жительства. Это их города. И вот о них сейчас мы говорим в 32 стихе. «Ве арей левиим, а левитские города, батей арей ахузатам, и городские их поместья, гилат улам тиеле левиим». Они вечно, в любой момент, могут быть искуплены левитами. «Ве ашер ягаль мина левиим, а тот, кто купит у левитов, вейца мемехарабайт, вир ахузата боевель». И тот дом, который он купил, перестанет быть его собственностью в Ювель. «Ки батей арей левиим», ибо дома в городах левитов, «у ахузатам бетухмней Исраэль», они их жилище среди сынов Израиля. Это надел, данный Всевышним. Опять-таки, основная тема нашей главы, что вся земля принадлежит Всевышнему, и этот левитский надел, надел, выделенный левитом от Всевышнего, если левит по какой-то причине вынужден продать свой участок, свой дом в этом наделе, он в собственность левитов возвращается в юбилейный год. Усаде миграш арейхем, и поля, которые возле их городов. Мы в книге Бамидбар опять-таки читаем, что вокруг их городов положено было бы выделить им землю. Ле и махер не будут продаваться. Ки ахузат улам гу лахем, потому что это им владение вечное. И на этом, собственно, заканчивается разговор о земле и ее купле-продаже в стране Израиля. С 35 стиха мы читаем: «Хи ямох ахиха, если оскудеет, ослабеет брат твой, умате ядо имах, ты поддержи его руку, словно будь посохом для его руки, ваэхзактабу, и держи его, гертушав вехай имех, пришельца и живущего с тобой». Важно увидеть здесь общее указание, которое говорит Тора. Если ослабеет, оскудеет брат твой, это не обязательно только, как в нашем конкретном случае, человек, который дошел до ручки и продал себя в рабство. Это может быть бизнесмен, который переживает не очень хорошие времена. Если он тебе ровня, помоги ему, поддержи его, чтобы он оставался на том уровне, на котором он был, на котором он мог работать, жить и делать много полезного для мира и для Всевышнего. Помогай своему брату встать на ноги, как бы высоко он ни стоял, не только самым нищим. Аль тиках мито нешех. Не бери с него наживы. То есть ты не должен говорить ему: ну хорошо, раз ты такой нуждающийся, продай мне свое золотое кольцо за десятую часть цены. Или вынуждать его продавать что-то, делать какую-то работу за гроши. Нельзя этого делать. Вы торбит, и роста с него тоже нельзя брать. То есть нельзя сказать: я тебе даю эту вещь, которая сейчас стоит 100 шекелей, но ты сейчас не будешь за нее платить, у тебя сейчас нет денег. А когда ты поднимешься и раскрутишься, ты дашь мне за нее 150 шекелей. Так тоже нельзя поступать. Вейратам Элоэха, бойся Бога твоего, вехай Ахиха имах, чтобы брат твой мог жить рядом с тобой. Вейткаспиха, и деньги не давай ему с лихвою или с наживою. Снова, не заставляй его брать у тебя взаймы или брать у тебя какую-то суду или продавать тебе что-то ненужное. Или продавать тебе что-то, что человек не хочет продавать. Убей марбит, лот и тен ахлеха. И еду под расчет не давай ему. То есть не одалживай ему мешок картошки с тем, чтобы он вернул два. Или мешок картошки с тем, чтобы он вернул корзину рыбы. Не поступай с ним так. Есть общее правило, запрещающее одалживать деньги, еду или что бы то ни было под проценты для получения прибыли. Это не только правило, которое говорит: я тебе даю суду 100 шекелей под 3% годовых. Это, например, происходит и когда мы разбиваем покупку на платежи и говорим: вместо того, чтобы заплатить 110 шекелей, я заплачу 12 платежей по 10 шекелей. Я заплачу больше, но я заплачу за большее количество платежей. Такая продажа тоже похожа на проценты. Но дело может сводиться даже и не только к деньгам. Если человек должен мне деньги, не отдает мне эти деньги по какой-то причине, а я начинаю просить его: Хайм, приди, помоги мне пианино поднять на третий этаж. Приди, помоги мне картину прибить. Или просто я ожидаю, даже если просто ожидаю, что он вежливо будет ко мне относиться, вежливее, чем раньше. Если раньше я здоровался первым с ним, теперь, когда я дал ему взаймы деньги, я могу ждать, что он будет первый со мной здороваться. И всевозможные другие бонусы, которые я хочу от него получить, даже какие-то невинные. Это называется пыль процентов. Не совсем проценты, но пахнет как проценты. И это явление очень нехорошее. И наказание за него может быть как за проценты. Всевышний говорит: «Ани Адонай Элавейхем, ашер оцети отхем меарец Мицраим, я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, латет лахем это арец кнаан, чтобы дать вам страну ханаанскую, льет лахем ле Элохим, и быть вам Богом». Все эти правила обусловлены тем, что Господь дает нам землю, на которой мы должны жить в святости. Житие в святости полагает определенное отношение к земле, к себе и к ближнему. То есть не использовать горе ближнего, нужду ближнего в своих целях, не выжимать из ближнего все до последнего. Читаем 39 стих. «Вехей, ямух, ахиха и мах, если ослабеет брат твой с тобой, ванимкар лиха, и продался тебе в рабство». То есть несчастный человек дошел до того, что вынужден продать себя в рабство и сказать: давай я буду тебе рабом, а ты будешь содержать меня и мою семью. Я не могу, я не справляюсь сам. Лот авот во аводот авет. Не принуждай его к рабскому труду, не используй его на тех работах, которые предназначаются рабам. То есть пусть он у тебя будет как наемный рабочий, на тех работах, на которых обычно задействуют рабов, не задействуй его. Дай ему, даже когда он твой раб, достойную работу. Кисахир, китушав еимах. Как наемный рабочий, как житель, как сосед будет он с тобой. Ачнат айовель яавод имах. И до юбилейного года он будет с тобой работать. То есть этот человек, как наемный рабочий у тебя, ты его должен за его труд содержать, дал ему какие-то деньги, плюс должен его за его труд содержать, и ты не имеешь права использовать его на унижающих, грязных или особо тяжелых работах. В 41 стихе мы читаем продолжение. «Вейца меймех у уванав, и вышлет тебя он и сыновья его, имо с ним, вешав аль мишпахто аль ахузат авутав яшув, и вернется к семье своей, к поместью отцов своих вернется». Раб освобождается, выходит на свободу, и Тора особо отмечает, что выходит он вместе с сыновьями. Что это значит? Если человек продался тебе в рабство, ты взял его в сотрудники, в наемники, ты должен содержать, кормить не только его, но и его семью, его сыновей. Это условия договора. На таких условиях хочешь – бери человека в рабство, хочешь – не бери. 42 стих. «Ки авадай гэм, ашер отсати утам мярец Мицраим». Потому что это рабы мои, которых я вывел из страны египетской. «Ло им махру мемкерет авед». Имеется в виду, что запрещено продавать еврейских рабов, так как обычно занимаются работорговлей. Нельзя продавать ближнего или брата своего на торжище. Нельзя ставить его на камень, для того, чтобы лучше было его видно. Никакие из способов, которые используются при продаже и покупке рабов, мы использовать не имеем права по отношению к своему собрату. И в 43 стихе Тора добавляет «Ло тирде во бефарех». Не заставляй его, не принуждай его к каторжной работе, не порабощай его тяжелым трудом. «Вейрата мейлоэха». Бойся Бога своего. Помни, что он не твой раб, а он раб Всевышнего, который вывел его и тебя из земли египетской. И пусть это обережет тебя от намерения заставить человека трудиться каким-то каторжным непосильным трудом. Вы авдыха, вы аматыха, ашарию лиха, но рабов и рабынь твоих, которые у тебя будут, меет гуим ашер сиватейхем, «Мем тикну». От народов, которые вокруг вас, от них покупайте. «Эвет веама» – и раба, и рабыню. То есть старайтесь приобретать в рабство, на торжищах, или для того, как вам нужно, рабов из иноплеменников. Конечно, для современного уха трудно слышать вообще разрешение иметь рабов, то, что Тора дозволяет иметь рабов и как-то об этом говорит. Но надо помнить, что в те далекие времена это было частью реальности, и Тора говорит то, что подходит к реальности. Тора не говорит о райском мире и об идеальном Алексе, об идеальном Хайме, об идеальном Моше. Тора дает заповеди Алексу такие, какие Алексу по силам и по уровню она не может повелеть мне летать, телепортироваться или поднимать тяжелые грузы. Но она дает потенциал вырасти, так что, может быть, и летать смогу. Она дала миру потенциал вырасти, и мир вырос из рабства, которое Тора разрешает, тоже благодаря Торе. И тем не менее, как говорил Иешуа, по жестокосердию, на тот момент Тора разрешает приобретать рабов из соседних народов. Важно и знать, что раб приобщался к иудаизму. Он должен был соблюдать заповеди, которые не зависят от времени. Он обучался основам иудаизма, он обрезывался, и если он выпускался на свободу, он становился евреем. Здесь не только процесс приобретения раба и, безусловно, извлечения экономической выгоды, но и привлечение этого раба к Шехине, к свету Всевышнего. «Выгам мивней атошавим агарим им махем» – также из сыновей, жителей, которые живут с вами, то есть из пришельцев, которые поселились среди вас, «мем тихну» – от них покупайте, «у мемишпахтойгем» – и от семей их, «ашер им махем» – от тех, которые с вами, «ашер улиду барцихем» – «ваю лахем леахуза» – от тех сыновей, которые они родили в стране вашей, пусть они будут вам. Вы итнагальтем утам ливанейхем ахарейхем, и наследуйте их сыновьям вашим после вас, лерешет ахуза леулам баем тавду, в наследство имущественное, вечно передавайте их, увы ахейхем бней Исраэль, а по отношению к братьям вашим, сыновьям Израиля, «Иш беахав ло тирде во парех» – «человек да не принуждает брата к тяжкой, к тяжкому труду». 47 стих – «Ки тасиг яд гер тушав имах» – «если достигнет рука» или снова «хватит денег у пришельца, который живет с тобой», «умах ахиха имо» и ослабел, оскудел брат твой рядом с ним, «венимкар легер тушав имах», и продался он в рабство жителю, который живет рядом с тобой. Твой ближний, один из сынов Израиля, так оскудел, что продал себя в рабство не еврею, а одному из пришельцев, который живет рядом с тобой, возможно, соблюдает какие-то заповеди, но не все, находится под твоей юрисдикцией, во твоей власти, но он не иудей. О ле экер мишпахат гер. Или продал себя в услужение этой семье. Ахарей нимкар геулат еле эхат меахив игалену. После продажи должно быть у него избавление, один из братьев должен выкупить его. Если кто-то из родственников узнал, что родственник продал себя в рабство, его обязаны выкупить. О додо, или дядя его, о бендодо, или двоюродный брат его, и галено, искупят его. О мишер псаро, или из близкой родни его, мимиш пахто, от семьи его, и галено. Выкупят его, ой сига едо ванигаль, или он сам найдет деньги и будет выкуплен. В чем здесь суть дела? Если пришелец, который живет рядом с нами, находится в нашей юрисдикции и каким-то образом нам подчиняется, мы должны заставить его вернуть, освободить в обмен на финансовую компенсацию того нашего брата, который продал себя в рабство. И этот человек, поскольку он подчиняется нашим законам, не имеет права отказаться. В то же время это не конфискация, не иллюстрация, это справедливый выход. В хейшав им канеу, и подсчитает он с продавцом, мишнат им махроло, от момента продажи его, от шната ювель, до юбилейного года, «Вая кесеф ми макро» и будет стоимость продажи «бемиспаршаним» по числу лет «кеймей сахир е имо» как плата наемного работника будет для него. Что это значит? Если человек продал себя за 500 тысяч шекелей, и мы знаем, что продал он себя за 10 лет до юбилейного года, значит, мы считаем, что продал он себя за зарплату в 50 тысяч шекелей в год. Если он отработал из этого 5 лет, мы вычитаем из суммы продажи 250 тысяч шекелей. За оставшиеся 250 тысяч шекелей нам должен его освободить покупатель. «Вы им от работ шаним лифанейхем, и шив герато микесов микнео». 51 стих. «Им от работ бешаним». Если осталось еще много лет до ювеля, до окончания срока, на который человек попал в рабство, лифиген ешив гилото мекесев микнато. В соответствии с этим расчетом он должен вернуть, как мы сказали, зарплаты свои годовые в свое искупление. Вы им меат не шарбешаним. А если осталось мало лет, от шната ювель до года юбилейного, вехишевлю квишанав, ешив эт геулато. Почитает его вместе с опытом работы своей, и на этом основании, на основании этих подсчетов, заплатит за себя выкуп. Что здесь говорит Тора? Если человек начал работать, и он работает первый год, конечно же, его эффективность на работе меньше, чем если он работает 20-й год. На 20-й год он будет больше обучен в хозяйстве, и поэтому работа его в 20-й год должна бы стоить дороже. Поэтому в самом начале человек пересчитывает равно. В конце человек уже не считает свою зарплату такой низкой, как в начале, но учитывая опыт и выслугу лет, выплачивает большую компенсацию, так как зарплата его была бы больше, и на основании этого более дорогого выкупа выкупает себя и выходит на свободу. Точно так же, как у нас есть повеление, чтобы мы не принуждали своего раба к тяжелому труду, это же повеление Тора дает и в отношении пришельца. Мы не можем, чтобы на наших глазах пришелец унижал нашего собрата. Поэтому Тора в 53 стихе говорит: «Кисахир шана бешана е имо». Как наемный рабочий, этот продавший себя еврей будет у своего хозяина год за годом, как наемный рабочий, то есть не как раб. «Ло ерденал бефарех лейнеха». И не будет он принуждать его к тяжелым работам на глазах твоих. Из сострадания, из чувства милости к своему ближнему, ты не должен позволять хозяину, купившему израильтянина в рабство, принуждать твоего собрата к тяжелым работам, если не находится у него какой-то родственник, который может его выкупить. «Воимло иегаль беэле», если он не будет выкуплен одним из этих способов, «Выйца бешнат аювель гу уванав имо». И выйдет в юбилейный год он и сыновья его вместе с ним. Опять же, и в случае, когда еврей продает себе в рабство пришельцу в стране Израиля, этот пришелец обязан содержать не только самого своего раба, но и его семью. Зарплата не должна быть скудной, а должна быть достаточно высокой, чтобы прокормить семью, одевать семью и обеспечивать ей какой-то прожиточный минимум. Не только одному человеку. 55 стих. «Кили вней Исраэль авадим». Потому что мне сыны Израиля рабы. «Авадай эм», они мои рабы. «Ашер оцети отам ми эрец Мицраим», которых я вывел из страны египетской. «Они Адонай элавейхем». Я Господь Бог ваш. На этом заканчивается 25 глава, но не заканчивается недельная глава Беар, поскольку осталось нам два стиха из недельной главы Беар, которые идут в начале 26 главы книги Ваикра, мы их тоже прочитаем. Так, 26 глава, первый стих. «Ло тасу лахем алелим». «Не делайте себе башков». «Уфесель умацева ло такиму лахем». «И статуи из толпов не ставьте себе». «В эвен машхит» и «камень покрывающий» «ло титну барцихем» «не делайте на своей земле лишь тахавот алей», чтобы на нем поклоняться. Есть один из видов идолопоклонства, один из видов служения идолам, когда делают каменную площадку перед статуей или перед изваянием, ее специальным образом украшают, и она становится местом идолопоклонства. Это тоже запрещено делать. «Киани Адонай Элвейхем», потому что я Господь Бог ваш. Поскольку мы говорили до этого о пришельцах, о взаимодействии с пришельцами, и если человек начинает иметь дело с пришельцами, он может перенять какие-то их законы и правила. Поэтому Тора напоминает и говорит, не надо, даже если ты имеешь какие-то дела с пришельцем, даже если ты повелеваешь его, и он тебе подчиняется, и он может вернуть тебе под выкуп раба, которого он купил. Он может иметь с тобой дела до такой степени, что он может купить раба из твоих сынов. И кто-то, упаси Бог, может попасть в рабство пришельцу. Не делайте себе этих изваяний в любой ситуации. Даже если вашим хозяином стал язычник, я Господь, Бог ваш. И дальше Господь говорит, «Эт шафтотай тишмиру, субботы мои соблюдайте, у мигдаши тирау, и святыни моей бойтесь». Помните, что вы имеете скинию, в которой я живу, бойтесь осквернять ее или бесчестить ее тем, что вы будете поклоняться где-то в другом месте, где-то каким-то другим богам. Заканчивается наша глава с фразой «Я Господь». Помните, что я ваш Господь, нет у вас другого бога. Слава Всевышнему, что Он полный и единственный властитель, нет никакого бога кроме Него. Ему принадлежит земля и все, что на ней, все, что есть у меня, все принадлежит ему, и я не имею права распоряжаться ничем из своего имущества, помимо его воли, и все находится в святой власти его, под защитой его, под благословением его, под контролем его, что бы ни происходило. Как только у меня возникает что-то свое, я выпадаю из связи со Всевышним. Наша глава в том числе и об этом. О многом в том числе и об этом. А мы на этом заканчиваем изучение недельной главы Беар. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет Его Слово, ищет Его лица, ищет соблюдать Его волю. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный поддержит и укрепит всех тех, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу так, чтобы оставалось время на общение с ближними, с женой, с детьми, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит и поддержит больных, даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный поддержит тех, кто сопровождает больных, даст мудрости, терпимости, веры. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.